Говорит Радио Свобода.
На днях исполняется 25 лет со дня кончины известного английского писателя Джорджа Орвелла. Сегодняшняя передача Василия Битаки посвящена этой дате.
Джордж Орвелл – псевдоним английского писателя Эрика Блэйра, одного из фантастов, которые вслед за великим мастером антиутопии Уэллсом пытаются предупредить человечество о том, что ждет его в будущем, если... Вот это «если» и превращает фантастику в логическое продолжение нашей реальности, чуть ли не сводя на нет всю фантастичность. Главное произведение Орвелла, роман под названием «1984», был написан в 1948 году. Но если бы в том же 1948 году роман этот попал в руки советского читателя, никакой фантастики он в романе обнаружить не смог бы. Он бы только испытал изрядное недоумение, почему действие романа происходит в Лондоне, ибо, будучи перенесенным в Москву 1948 года, оно, да и большинство деталей, оказались бы самым что ни на есть реализмом. Мир состоит из трех сверхдержав, постоянно воюющих между собой. Это не атомная война, которая стала ненужной, как ненужной и даже вредной стала победа. Война ведь тянется лишь для того, чтобы держать население в покорности, чтобы анонимные правители могли проводить недели и двухминутки ненависти, списывая на войну всю нищету и направляя ярость, разбуженную ими, против неведомого, а по сути несуществующего внешнего врага, отвести ее от себя. Дней за 10 до начала недели ненависти ракеты начали падать на Лондон чаще, замечает герой романа Уинстон Смит, работающий в Министерстве правды. Его работа состоит в так называемом выпрямлении старых книг, газет, документов. Тексты, которые не отвечают политике момента, пересочиняются, перепечатываются и отправляются в архивы. Оригиналы же или предыдущие версии уничтожаются. Так история переделывается ежеминутно и ежедневно. Зачем? Для кого? Кому нужны еще 3 гигантских министерства? Министерство изобилия, дающее сводки о перевыполнении планов, а на деле организующее искусственный голод. Ибо, чтобы высшие могли оставаться высшими, необходимо, чтобы общий недостаток увеличивал ценность привилегий. Министерство мира, руководящее почти не ведущейся войной. И Министерство любви, которое при помощи полиции мысли выслеживает и пытает каждого, кто заподозрен в недостаточной искренности, в недостаточной ненависти к врагам, недостаточной искренности в любви к старшему брату, мифическому и, вероятнее всего, несуществующему диктатору. Так кому же все это нужно? А вернее, какова социальная структура, описанного в романе «Общество»? Кто эти высшие? Название у них для нас с вами привычное – «Партия». Партия с большой буквы. Она состоит из внутренней, собственно, привилегированной части и внешней партии, в которую входят все, кто имеет какое-либо отношение к умственному труду. Остальное население, пролы, оно вообще не имеет никакого значения. Сущность олигархического управления не в передаче от отца к сыну, а в прочности мировоззрения, передаваемого из поколения в поколение, говорится в книге. Не бессмертие рода важно для партии, а собственное бессмертие. Однако необходимы для этого два условия. Во-первых, чтобы не с чем было сравнить современный образ жизни. Во-вторых, любой ценой поддерживать миф о непогрешимости партии, обладающей абсолютной истиной. Вот в этих-то целях и существует Министерство правды, в котором работает Смит. Лозунг партии: «Кто управляет прошлым, тот управляет будущим, а прошлым управляет тот, кто властвует сегодня». Этот лозунг ведет к ежечасным переделкам не только истории, но самых мелких фактов недавнего прошлого. И когда герой в застенках Министерства любви спрашивает у другого, за что он попал сюда, тот пожимает плечами. Есть единственное преступление на свете. Его я, видимо, и совершил. Преступление мысли. Для предупреждения его в каждой комнате, дома и на службе висят телескрины. Телевизоры двухсторонней связи, которые слышат любой шепот, видят любое подозрительное движение. Для того же существует и организация юных шпионов. Высшая заслуга для этих Павликов Морозовых обоего пола – их долг – доносить на своих родителей. Той же цели служит искусственно создаваемый в Министерстве правды новый язык, новая речь. Вся жизнь Смита с начала романа – тщательно скрываемые преступления мысли, сплошная цепь этих преступлений. Вначале Смит принимает за агента полиции мысли даже Юлию, влюбленную в него девушку. Понятно, ведь объясниться можно лишь в шумной столовке министерства, если сесть подальше от всевидящего и всеслышащего телескрина. Но поскольку партия зорко следит за тем, чтобы никакой любви вообще не возникало, то и это одно из тягчайших преступлений. Свидание за городом в лесу, где нет подслушивающих микрофонов, связано со смертельным риском. Юлия объясняет Смиту, почему это так. Ведь если ты счастлив, какое тебе дело до трехлетнего плана, до недели ненависти или старшего брата? А